بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mi продолжаем разговор о нашем великом ученом Аль-Имам Аш-Шафии رضي الله. И я вспомнил одну вещь, о которой нужно было говорить, и это касается не только Аш-Шафии, а касается как бы всех ученых. Если вы заметили Аш-Шафии, мы сказали, что он выучил Аль-Муватта, когда ему было 10 лет. Аль-Муватта – это та книга, которую написал Аль-Имам Малик. И мы сказали, он ее выучил, когда ему было 10 лет, и он знал арабский язык очень грамотно. И мы сказали, даже ведущие ученые арабского языка, как Аль-Асмаи, являлись его учениками. Настолько он грамотно знал арабский язык. И представляете, человек знает книгу наизусть, знает арабский язык очень хорошо, и все равно езжает к имаму Малику, чтобы у него читать эту книгу. Вот я бы хотел на это обратить ваше внимание. Почему Аш-Шафии читал книгу Аль-Имам Малик, когда он прекрасно наверняка ее понял полностью? Достаточно было ему самому читать эту книгу и все. Но раньше ученые считали, что тот, который читал книгу, это еще ничего не означает, пока он эту книгу не читал у своего учителя. Это ничего не означает. Даже, например, я вам привожу такой пример. Аль-Имам Фахриддин Рази. Аль-Имам Фахриддин Рази – один великий ученый. А этот ученый, у него был ученик. Этот ученик имел знание по науке о родословности, генеалогии, если я не ошибаюсь. Он был ведущим в этом направлении. И об этом знал Аль-Имам Фахриддин Рази. Знал о том, что его ученик эту науку хорошо знает. Но он ее не знает. И Аль-Имам Фахриддин Рази попросил своего ученика, чтобы он написал ему книгу, который изложил бы основы этой науки. Его ученик на просьбу ответил и написал своему учителю, Фахриддин Рази, написал эту книгу. И когда принес ему Аль-Имам Фахриддин Рази, причем он был один из ученых, которые были строги, имею в виду, их боялись, их уважали, ну, вел уроки свои очень строго. И приходит его ученик, дает: вот эта книга по генеалогии, я на вам написал. Когда Аль-Имам Фахриддин Рази говорит, его ученик встал с места, которое раньше предназначили для учителей, и сказал: садись на это место. Его указал. Он сказал: как я могу позволить себе садиться на твоем месте? Он сказал: я тебе приказываю, садись. И он сел, говорит его ученик. Я сел на место моей Фахриддин Рази, и стал он мне читать эту книгу от и до конца. И останавливается на каждое предложение и задает вопросы. Хотя Аль-Имам Фахриддин Рази мог сам ее читать и понимать. Не было ли достаточно ему ума, чтобы самому прочитать и понимать? Нет, но это было принято, что книгу нужно читать не самому, а учителя, у автора, даже если это позволяет. И говорит его ученик, и он прочитал полностью эту книгу, мне задает вопросы, останавливается. И как закончил, мне сказал: сейчас ты можешь уходить с места, это уже не твое. Сейчас можешь вставать. Значит, я хочу это подчеркнуть, почему? Потому что у нас сегодня принято так. Мы читаем книгу и все уже, как будто мы знаем все. А ученые раньше не считали так. Почему? Это, во-первых, потому что автор книги не обязательно он пишет все, что знает в этой книге. Бывает, он пишет только, скажем, суть дела. А
подробно говорит о вопросе, он может, но у него или времени нет, или упустил, не пишет полностью все свои знания в своей книге. И это возможно будет только тогда, когда ты читаешь у него и спрашиваешь. То, что он не написал, он уже объясняет. Во-первых. Во-вторых, спрашивайте у любого человека, который написал книгу, или даже читал проповедь. Вот сейчас я читаю вам проповедь, иду домой, иду и каюсь. Почему ту информацию не сказал? Почему этот хадис упустил? Кто же самый тот, который пишет книгу? Он пишет ее, как только издает, сам автор берет и скажет, почему я здесь это не писал? Почему я это здесь не сделал? Сам автор кается, любой автор. После того, как издает свою книгу, он кается из-за того, что что-то упустил. А это можно поймать тогда, когда я читаю у него. Он может тогда мне сказать, вот здесь я это не сделал. Вот здесь я имел в виду так. Вот и так далее. Это вторая причина. Важности чтения. Того, чтобы читал я книгу у учителя, а не просто самому. И третье. И третий, и немаловажный, это чтобы правильно все-таки понимать человека. Правильно его понимать. И правильно понимать написанного. Вот я привожу вам такие примеры. Хотя это не для Аш-Шафии. Аш-Шафии, я подчеркиваю, я уверен, что Аш-Шафии помнит эту книгу. Но все-таки для страховки нужно читать книгу учителя. Иначе можешь понимать неправильно. Вот есть такой хадис. Просто эти случаи нам рассказывал, я помню, один ученый, когда был такой эпизод в нашей деревне, я помню, я еще был маленьким, ребята повзрослели, читал одну книгу дома и приходит в мечеть и начинает всех обвинять. Лицемер, кафир, мунафик, бед'а и так далее. Потому что все не совпадает с той книгой, которую он читал. Вот один это читал, другой это. И каждый день у нас в мечети, тем более между молодыми и пожилыми. Старик говорит, я столько лет читаю намаз, оказывается, что я в аду еще. И так далее. Каждый день спор, каждый день шум в мечети. А этот ученый хотел поставить точку. И он сказал, уважаемые братья мусульмане, не как только один из вас читал книгу, значит это только правда, вот эта книга. Или даже слышит, вот вы меня слышите, может другой мне. Не обязательно, что то, что ты слушал, только это правда, а другой неправда. Или то, что ты читал, только это правда, а другой неправда. Тем более, когда вы читаете книги. Он говорит, будьте осторожны, потому что иногда вы понимаете неправильно. Это не надо быть критичным к своему пониманию. И он привел нам несколько примеров, доказывая, что это бывает. Он говорит, один мусульманин на уроке объясняет следующий хадис, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-му'мину кайисун фатин». Кайис означает, вот в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-кайису мандана нафсаху амила лима ба'дан мот». Аль-кайис – это тот, который защищает себя от грехов и работает ради той жизни. И если с точки зрения языка, аль-кайис – это тот, который учитывает все всякие возможности, когда приступает к делу. Он изучает дело хорошо, все его тонкости и приступает. Не делает ничего, пока не думает. Это кайис, который стремится защитить себя от всяких непредвиденных, скажем, бедствий. Аль-кайис, аль-му'мин кайисун фатин. Фатин – это тот, который улавливает мысль быстро. Фатин. Один читал этот хадис таким образом. Он читал вместо кайисун фатин, читал аль-му'мину кису котун. Кису котун. Кайис, фатин, стало кису котун. Кису котун означает мешок вати. Аль-му'мин кису котун. Мусульманин это как мешок вати. И он сидит в мечети и объясняет. Как мешок вати, потому что у него душа белая, у него душа чистая, он никого ненавидит, он никого не завидует, у него как вата прямо душа, вот так объясняет. И в этот момент заходит, значит, человек говорит, где этот хадис, кису котун? Он говорит, вот кису котун, он говорит, это кайисун фатин, а не кису котун. Другой рассказывает, что в хадже, вот есть момент, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадж, я не помню, какое именно, где это место, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, шел в это место и велел, чтобы люди шли спокойно и смирно. Сакина и вакар. Ас-сакина вал-вакар. В этом месте. Там какой-то, если я не ошибаюсь, именно Абраха аль-Ашрам и его войска были именно в этом месте наказаны, когда собирался разрушить Аль-Кааба. И в этом месте, когда через это место проходил, Мухаммад салам велил, чтобы все спокойно ходили. Сакина – это покой. Вакар – как бы с уважением и так далее. Один говорит, что видел в хаджи одного мужчина, носит на плечо нож и крис. Именно в это место взял нож и крис и поставил на плечо. Ему задает один, а что ты делаешь? Он говорит, ты разве не слышал, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в этом месте ходил, и у него секина. Вот секина превратилась в секина, что означает нож. Те же самые буквы, только меняется этот. И у него секина, значит нож, вакар, он читал вафар. Вафар это крис. И носит. Он так читал, он так понял. Он так понял. Но, конечно, это может быть грубые примеры. Но зато нам видно, какие последствия. Тоже есть такой, о том, что был такой фармацевт раньше, Тума его зовут, Тума. Он известный фармацевт у арабов, и он всякие травки сделал. И один раз рецепт ему попался. Там написано «Аль-Хабба Сауда», «Аль-Хабба Сауда», «Черный тмин». И он читал «Аль-Хайя Сауда», «Черная змея». Вместо «Хабба Сауда» одна точка не хватает. Читал «Аль-Хайя Сауда». Пошел и все это сделал. И раньше было принято, прежде чем давать лекарства, пробовать на себя. И он пробовал на себя и умер. И как в шутку один сказал, и в этот момент сказал его осьол. Были бы справедливые люди, я бы ездил на них, они на меня ездили. Они на меня ездили. Были бы справедливы. В общем, я хочу сказать, стремление ученых к тому, чтобы не просто самому читать книгу, но еще эту книгу читать у учителя, мы, к сожалению, сегодня вот такое направление мы потеряли. Мы потеряли такое направление. И отсюда у нас такие вещи, когда из-за неправильного понимания хадисов возникают всякие споры и всякие разногласия между мусульманами и между молодыми. И тем более, что ученые сказали по этому поводу, есть такая пословица, у кого нет учителя, его учитель шайтан. У кого нет учителя, его учитель шайтан. Поэтому я хочу, это, знаете, это не призыв к тому, чтобы мы не читали. Я не говорю, давайте не будем читать, пока не найдется человек, у которого могли бы читать. Нет, нужно читать, но нужно относиться с осторожностью к своему собственному пониманию. Вот это что нужно. Вот в этом должна быть у нас настороженность, в этом отношении. Я вижу, все смотрят на часы, есть тут уже. Ну, когда... Когда есть то, вы скажете, я знаю, что вы читали. Значит, я хочу подчеркнуть, что это, к этому стремились ученые раньше. Не только Аш-Шафии, любой ученый. Недостаточно было для него, чтобы он читал информацию, а именно стремились к тому, чтобы эту информацию читали у определенного человека, учителя, который объяснил еще подробно, о чем речь идет. Мы говорили о том, Аш-Шафии имел разносторонние знания. Мы говорили о том, что он знал хадис, знал арабский язык и так далее. И отсюда и его, уроки. Говорит один из учеников Аш-Шафии, сказал, для него было разделено время. После утреннего намаза до восхода солнца к нему сядет группа по изучению Корана, тафсир. Как только поднимется, как только восход, от восхода солнца до того, как немножко поднимается метр, пол, может быть, один час, проходит к нему в это время ученики хадиса. Он их учит, не хадис рассказывает, а именно объясняет. Как мы уже, помните, мы сказали, иногда Суфьян ас-Саури просил у него именно уроки от хадиса. А потом до, скажем, ад-духа, время ад-духа, это было время обсуждения вопросов. Задают вопросы и обсуждают вместе. А после намаза, илля намаз, после ад-зухр, уже пошли у него уроки арабского языка. Вот так разносторонно он и знал, и преподавал. Поэтому имам Ахмад однажды, когда приехал его друг в город Мекка, приехал его друг, и он искал, когда приезжали в Мекку, они именно искали великих ученых, чтобы у них сидеть, Суфьян ас-Саури и так далее. И этот говорит, я спрашивал у имама Ахмад, я искал имам Ахмад, не нашел его у великих ученых. Потом стал его искать, смотрю, он еще не знает о Шафии. Сидит на уроке одного бедуина. Сидит на уроке одного бедуина. А Шафии оделся как, не то что неграмотно, но как, одежда бедуинов раньше была красочная одежда. Не то что неаккуратная, просто можно было знать, это житель города или нет из-за одежды. И он это оделся, потому что мы сказали, он жил в пустыне 17 лет, привык к их одежде. И я сижу около него и ему шепотом говорю, ты что оставляешь великих ученых и сидишь у этого бедуина, слушаешь его? Алимам Ахмад говорит ему, сиди и слушай. Потому что если ты что-то, я боюсь, что если ты что-то потеряешь, между не успеешь уловить у этого человека, ты никогда не найдешь эти знания до судного дня. Если упустишь что-то от этого человека, не найдешь ни одного, чтобы он тебе дал вот эти знания. Ты упустишь это, я боюсь, что ты упустишь это до судного дня. И клянусь Аллахом, я не видел ни одного, чтобы он так правильно знал Коран и изречение пророка, как этот Курашид. Курашид, потому что Аш-Шафии, Мухаммад бин Идрис Аш-Шафии был по происхождению Курашида. И сам имам Ахмад, однажды, когда его сын с удивлением спрашивал у него, кто такой Аш-Шафии, которому ты постоянно просишь дуа? Имам Ахмад, как ученик Аш-Шафии, постоянно просил для своего учителя дуа до такой степени, что стало заметно, для его сына. И сын спрашивает, а кто такой Аш-Шафии? Имам Ахмад отвечает и говорит, Аш-Шафии это как солнце для этой земли и как здоровье для людей. И смотри, найдешь ли замену этих вещей? Есть ли замена у тебя? Это солнце для земли и это здоровье и исцеление для людей. Вот поэтому я постоянно его читаю. Ему читаю. Мы очень говорим о разуме Аш-Шафии, о его знании, но еще мы не говорили о его самом великом вкладе в развитие шариата. Это и даже сегодня мы об этом не скажем. Еще у нас будет на это отдельный урок. Аш-Шафии был известен тем, что никогда не проиграл дискуссию. Если ведет диспут с кем-то. Не было такого, чтобы он проиграл диспут с кем-то. Тем более, если это ученый. И это было слова Аш-Шафии говорит. Когда я спорю с ученым, не бывало, чтобы я не победил. Но как только стану спорить с невеждой, никогда я не победил. Никогда не победил с невеждой спор. Вот бывает иногда, кажется, умный человек, да, задает умные вопросы. Какие умные вопросы? Вот, типа такой, например, такой вопрос. Аллах всемогущий, да, всемогущий. А не может ли Аллах, создавать камень, который он сам не мог потом поднимать? Вот, очень умно. Вот. И выглядит умно. Поэтому, почему он и вежди не мог победить Аш-Шафии? Потому что незнающий человек, у него правила нет разговора. Правила нет. Правила нет для знания. И, конечно, с ним как спорить? нельзя спорить. С ученого можно остановить. Вот скажет, вот это так, потому что Мухаммад саллаллаху сказал так. Вот. Вот это так, потому что понимается из хадиса на основании эти правил и так. А не видишь, что он поймет, ничего не поймет. И отсюда получается, он всегда победителем остается. Поэтому Ашария сказал, не было такого, чтобы я с ученым вел дискуссию, и чтобы я не победил. И до такой степени стал известным Ашафии, что говорят, если Ашафии станет спорить относительно одного столба, он из камней, что этот столб из дерева, а не из камней, он мог победить. Он мог победить. Видно, что из камней, он говорит, это из дерева, и может победить. Иногда специально своих учеников подвел, как подвел, задает вопрос и говорит, что такое здесь, как отношение, например, харам или халяль, или макрух. Они отвечают, например, он доказывает им, что это халяль. Они соглашаются, потом он сказал, нет, я вижу, что это харам, соглашается. Потом, знаете, я там здесь думаю, что это макрух все-таки, тоже соглашается. После дискуссии он имеет такую возможность. И был такой ученый, Бешир Аль-Муриди. Этот ученый был, к сожалению, из Аль-Муатазила. Это те, которые ушли далеко от правды. Аль-Муатазила – одно течение, которое очень заблуждались. Но он тоже был мастером в этом отношении. Никогда ни один не мог победить дискуссию с ним. И говорят, а если я не упомянул, как его зовут, он сказал, мы обратились к Ахмаду, к имаму Ахмаду, и спрашивали, к кому нам обратиться, чтобы получить знания, с помощью которых могли вести дискуссию с этим ученым Бешир Аль-Муриди. Он сказал, вам только Аш-Шафии. И говорят, мы пошли к Аш-Шафии, он по поводу одного вопроса написал нам книжку. Книгу. Я читал эту книгу и пошел к этому ученому. Книга отвечает на один только вопрос. И задал ему вопрос. Он ответил по-своему. И я стал с ним спорить. До такой степени, что он молчал. Не мог ничего отвечать. Потом сам мне сказал. Все, что ты говоришь, это не от самого себя. Ты не говоришь от себя. Все, что ты говоришь, это от одного парня, которого я увидел в Мекке. И у него, ему Аллах дал половину разума. Имею в виду, как бы Аллах делил разум на две части. Одну часть всем людям, а одну часть этому человеку. То, что ты говоришь, не от себя, а говоришь от одного парня, которого я увидел в Мекке, и которому дано половину разума людей. Говорит, да, правильно, это Аш-Шафии. Это еще Аш-Шафии не пришел, просто читали его книгу. Поэтому я хочу сказать, что Аш-Шафии был в этом отношении человек ведущий. И имел, и Аш-Шафии имел несколько высказываний, в которых нам давал культуру и этику диспута. Мы сегодня очень часто видим два парня, два мусульманина между собой спорят. Это очень частое явление. Очень частое явление. Но, к сожалению, еще недостаточно мы видим, чтобы мы спорили, соблюдая определенную этику. Соблюдая определенные нравы, о которых, о некоторых из них, кстати, имам Шафии сказал иногда. Вот поэтому я хотел сегодня прервать разговор относительно Аш-Шафии, чтобы мы говорили конкретно об этике диспута. Когда я хочу спорить с кем-то, какой норматив мы должны соблюдать? Какие в пределах каких рамок мы должны говорить и вести дискуссию? Потому что я еще раз подчеркиваю, я считаю, что это очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Потому что нередко, когда ты проходишь мимо мечети, и до того, как дойти до мечети, ты знаешь, что там два мусульманина стоят. Потому что их голос до остановки Тукая. Вот на Тукай уже можно знать. У Бурнай там тот парень и тот парень стоят. А иногда еще в троллейбусе, в транспорте. Вот я помню, один хочет в транспорте спорить. И попробуй ему сказать, что нельзя. Он скажет, ты что, стесняешься? Не хочешь показать, что ты мусульманин? Ну, хочу показать, но не таким образом, наверное, надо показать себя мусульманином. Я хочу сказать, к сожалению, нет такой этики. Вот поэтому я бы хотел с вами сегодня, дай Аллах, если мы сумеем завершить, но мы начнем разговор об этом. Во-первых, мы должны подчеркнуть следующее, что Аллах, субханаху ва та'аля, Аллах Субханаху ва Та'аля нас создал таким образом, чтобы мы имели различные мнения и чтобы мы разногласили между собой. В каком отношении разногласили, я сейчас не объясняю. Для чего? Во-первых, Аллах Субханаху ва Та'аля это подчеркивает в аятах Корана. Аят номер 30, сура номер 30, аят 22. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, из его знамений, творений небес и земли, различия ваших языков и цветов, поистине в этом знамение для знающих. Различие цветов говорит о различии национальности, а различие национальности говорит о различии традиций и поведения. И то же самое различие языков. В другом аяте Аллах Субханаху ва Та'аля подчеркивает это еще более точно, сура номер 11, аят 118-119, «А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым, а они не пристают разногласить». Не пристают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь. И для этого Он их создал. Для этого Он их создал. Значит, я хочу сказать, что присутствие разногласия – это норма. Это норма. Чтобы мы не договорились по всем вопросам, это нормально. Но что имеется в виду, когда Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, и для этого Он их создал? Имелся в виду, как некоторые понимают, для того, чтобы они разногласились между собой? Нет. Аллах Субханаху ва Та'аля, как ученый здесь объясняет ученый, он имеет в виду, для этого он их создал, имеет в виду для того, чтобы они получили результат от этого разногласия. А какой результат должен быть и который Аллах Субханаху ва Та'аля хочет? Это чтобы из-за этих разногласий мы сели, с друг другом разговаривали и преподнесли друг другу пользы. Потому что бывает так, что ты думаешь, вот это только правильно. А когда сядешь с другим человеком, разговариваешь, уже получаешь много, что ты не знал. Поэтому Аллах Субханаху ва Та'аля, когда говорит, для этого Он их создал, имею в виду для результата разногласия, не для самого разногласия, а для его результата. Это для того, чтобы, во-первых, с помощью этих диспутов, с помощью этих дискуссий могли люди познавать друг друга и познавать новые вещи. И во-вторых, если бы Аллах бы создал нас единым народом, тогда в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Где испытание будет? Вот именно здесь испытание. Искать истину. Один находит, и другой нет. Аллах дал условия. Все ненужные условия для того, чтобы найти истину. А потом люди разногласились. И это есть суть жизни, чтобы потом прийти к истине, чтобы потом различать заблудший от праведного. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что разногласие – это нормальное явление. И без разногласий мы жить не можем. Без разногласий мы жить не можем. И тот, который мечтает о том, что наступит такое время, как некоторые думают, очень наивно, о том, что наступит такое время, когда все мусульмане будут иметь одно и то же мнение. Когда все мусульмане не будут между собой спорить. Он глубоко ошибается. Потому что в золотом периоде ислама, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его приближенные сподвижники имели разные мнения. Когда еще Мухаммад был жив, саллаллаху алейхи ва саллям, при жизни Мухаммада начался аль-хилаф. Аль-хилаф – это не новшество в истории ислама. Это при жизни Мухаммада еще был хилаф, было разногласие, но что отличается, что результат разногласий, к сожалению, в наше время привел к тому, чтобы мы стали врагами друг другу, а во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники из-за разногласий, они не стали друг друга обвинять. Но истина все равно истина, она видна. Мы видим, кто хочет истину. Не думайте из-за этого разногласия, как бы Аллах Субхану Тааля создает затруднение к подходу к истине. Нет, истина ясна. И тот, который хочет сам истину, Аллах Субхану Тааля даст ему о ней знать. Потому что истина это исходит из первоначального нашего создания. Аллах изложил истину в каждом из нас. Это есть сутра, о которой Аллах Субхану Тааля сказал в суре, сура номер 43, ая номер 32. Нет, сура номер 49, ая 13. «О люди, мы создали вас, мужчины». Я извиняюсь. Да, сура номер 30, ая 30. «Обрати же свой лик к религии верным по тому естеству, по которому Аллах сотворил людей». Значит, нет преграды к истине. Но есть тот человек, который идет по своим страстям. Есть человек, который не знает, но идет по правилам, хочет знать. И этот обязательно, Аллах Субхану Та'аля, обязательно поведет этого человека к истине. Мы уже однажды дали пример о том, тот, который задает вопрос с целью припираться, и другой, который задает вопрос с целью знать истину. Аллах Субхану Та'аля второму поможет, а первому не поможет, когда только лишь припираться. Поэтому мы не должны бояться тому, что есть разногласия. Некоторые говорят, вот один умный подходит и нам расскажет. Вот недавно я был в мажлисе, и один задает такой вопрос. Люди, которые не знают религию, могут их шатать, имею в виду, направо-налево. Вы что-то скажете, не соглашаемся с вами. А другой придет что-то сказать, тоже умно, не соглашаемся с ним. И отсюда мы, получается, будем отвечать за выбор, которые мы взяли из-за вас. Я ему сказал, во-первых, если у тебя на самом деле внутри желание, и Аллах знает желание каждого из нас, желание знать истину, Аллах не бросит тебя. И Аллах Субхану Тааля направит тебя именно к тому человеку, у которого истина есть. Но речь должна быть вначале, что у тебя истинно хочется знать истину. Аллах Субхану Тааля поведет тебя, во-первых. Во-вторых, есть глобальные вещи, да, может быть, где-то бывает ошибка, но в глобальных вещах, в глобальных вопросах, в мерзостях, и вообще в глобальных вещах здесь истина ясна. Человек, любой человек разумный, он может различать, это врет, а это не врет. Поэтому я хочу сказать, это то, что мы говорили о том, что разногласие есть, мы не должны бояться из-за этого и сказать, значит, мы брошены. Аллах не бросает нас. Если у нас есть искреннее желание знать истину и правду. Аллах Субхану Тааля нас не оставляет. Какая этика? Еще не намаз? Есть. Во-первых, вести дискуссию между собой. Первый вопрос, который должен задавать себе мусульманин всегда. Это не только диспут. Это не только диспут. Это любое дело. Мы привыкли, и нас учил ислам, задавать себе вопрос, почему? Правильно? Ният. Какой у тебя ният? Вот я хочу вести спор с одним мусульманином. С какой целью? С каким намерением? Первый вопрос, и причем самый главный вопрос. Почему я хочу спорить с ним? Какая у меня цель? Потому что некоторые спорят ради того, чтобы победить. Поэтому ученый советует нам, прежде чем вести диспут, надо задавать себе следующие вопросы. Во-первых, есть ли польза? Ожидается ли польза от этого диспута? Или наоборот? Первый вопрос. Второй вопрос. От этого спора, что мне хочется получить? Наслаждение из-за того, что я побеждать буду? Что мне хочется получить? Или мне хочется знать правду? Вот этот вопрос надо задавать себе. Третий я должен задавать себе. Не получится ли так, что из-за этого спора возбуждаться будет какой-нибудь фитна, какое-нибудь беспокойство между мусульманами? Не приведет ли этот наш спор к этому? Вот эти вопросы мы должны задавать себе. Поэтому Аш-Шафии что говорит? Вот мы вернемся к Аш-Шафии. Аш-Шафии что сказал по этому поводу? Аш-Шафии сказал, когда я вел дискуссию, я всегда просил у Аллаха знать истину. Имею в виду, моя цель это знать правду. Знать, где правильно. Не победить. И мне не было никогда трудно воспринимать это, если окажется правда на языке моего соперника. Даже иногда я желал, чтобы правда окажется на его языке. Потому что моя цель – это знать правду, а не победить. Не победить спор. Цель знать правду. А уже мне безразлично, мне абсолютно неинтересно, где окажется правда. На моем языке или на его. Лишь бы ее знать. Мы разве так спорим? Мы спорим именно ради того, чтобы победить. Вот спрашивайте у любого. Почему ты споришь? Потому что я хочу ему показать. Вот. Я хочу ему показать. Просто правду. Значит, ты начал спор с таким намерением, что правда только у тебя. Все, уже твой спор ни к чему. Это не рациональный спор. Потому что ты начал его, и ты считаешь, что только ты прав. Поэтому Аш-Шафии что сказал? Однажды Аш-Шафии сказал очень красивые предложения. Аш-Шафии говорит, мое мнение неправильный и может окажется правильным. А мнение моего соперника правильный и может окажется неправильным. Вот с таким духом он ведет спор. Что ведет критично к самому себе. Что мое мнение может быть окажется правильным. В основном должен быть как будто неправильно мое мнение. А мнение моего соперника правильный, а может окажется нет. Вот когда мы ведем разговор, и мы ведем спор с таким намерением, я думаю, что это приведет к хорошему. Поэтому один ученый, я не помню, как его зовут, он сказал, те, которые ведут между собой дискуссию, это как будто два человека потеряли что-то. Потеряли часы, деньги, и оба ищут. Им безразлично. Правильно? Я потерял часы, прошу у моего брата, давай ищем часы. А что, я должен найти прежде чем... Лишь бы найти часов. Хоть он найдет, хоть я найду, это безразлично. Он говорит, это ученый, те, которые ведут спор, должны так вести себя, что мы ищем потерянную вещь. А кто найдет, альхамдулиллах, лишь бы ее найти. С таким духом надо вести спор. А не с духом того, что я хочу показать себя умным. Знаете, вот мы, к сожалению, иногда относимся к вещам неправильно. Вот когда мы говорим об исламе, что он учит нас правильным намерением действовать, это не от того, что я стоял там, такой я хочу читать 4 раката намаза. Я не говорю, что это неправильно, я не критикую, я хочу сказать, это не только это, не я. Что все, ты знаешь, что ты делаешь. Ният – это чтобы ты не то, что знал, сколько ракаатов читаешь, а чтобы ты знал, почему ты это читаешь. Почему ты это делаешь. Вот это главный вопрос. Многие живут и не знают почему. А ислам нас учит не только жить и знать почему. Любое действие. Поэтому ният всегда стоит в любом деле у мусульманина. Первым всегда ан-ния, ан-ния. Тахарат ан-ния, намаз ан-ния, закат ан-ния, ураза ан-ния. Отношение к родителям ан-ния, отношение к соседу ан-ния, торговля ан-ния, диспут ан-ния. Это для чего? Для того, чтобы я сейчас намереваюсь вести диспут с моим братом таким, по поводу такого вопроса. А потом пошел крик, пошел, не знаю, что за ния это? Лучше не сказать такой ния. Ния, ты говоришь, я ради чего это делаю? Если ты чувствуешь, что ты ради победы это делаешь, я себе, конечно, я не думаю, что я говорю, как будто я тоже с нами всеми, это наша общая беда. Я не здесь сижу, как будто, альхамдулиллах, все нормально у меня. Общая беда это наша. Поэтому надо это привыкнуть, задал себе вопрос. Почему я это веду диспут? И причем этот вопрос нужно задавать себе периодически. И как только ты видишь, один ученый говорит, как только ты видишь по ходу диспута, что уже направление уходит в сторону, ты начал с таким намерением и чувствуешь уже, здесь прекрати. Все. Мы же задавали вопрос, приведет ли это к пользе. Я начал считал, что приведет к пользе. Начал диспут, вижу, что нет. Все, молчу, ухожу. Начал разговор и думаю, что это не приведет, скажем, к фитне, к беспокойствам между мусульманами. Начал, зашли там один пожилой, другой, третий, мы сидим, разговариваем. Я чувствую, что это может на них влиять отрицательно. Я говорю, нет, я или покажу сегодня, или не встану с места. Нет, здесь все, салам алейкум. Больше не буду. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал такой очень красивый хадис и сказал: «Я ручаюсь за дом, я ручаюсь за дом в окрестностях рая для того, кто станет отказаться от споров, даже если он будет прав». Я ручаюсь, я в судный день приду и скажу: «О Аллах! Я страховщик для этого человека, потому что он бросил спор именно ради того, чтобы не иметь плохие последствия. Хотя он был прав, но он бросил, потому что считал, что это... Я ручаюсь. Поэтому я хочу сказать, это самый главный вопрос, самая главная этика. Задавать себе вопрос, почему я спорю. Если ты чувствуешь, что не с главным намерением... Тогда ты лучше не начинай наоборот. Лучше защити себя. Следующий и очень важный вопрос, который мы должны соблюдать. Кто является судьей в диспуте? Любой диспут – это два спорят. Чтобы я доказал ему, я должен вернуться к доказательствам. Мы должны договориться. В первую очередь, на кого мы имеем право ссылаться? Вот это они обговариваются. На кого мы имеем право ссылаться? Когда мы будем вести спор, я чтобы тебе сказал, сказал, это неправильно, на кого я должен ссылаться? А это уже зависит от спора, от предмета спора и разговора. Не всегда нужно, не всегда нужно ссылаться на Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Не всегда нужно ссылаться на Коран. И говорим о спорах в общем. Если разговор не имеет отношения, к религии, в каком отношении? Вот мы, допустим, я грубо говорю такие примеры. Мы спорим по химии. Да? Спорим по химии. Он мне говорит, а Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что-нибудь сказал по этому поводу? Я говорю, нет. И сказал, ладно, значит ты не прав. А при чем здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? При чем здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? А когда я говорю о религии, я здесь не должен ссылаться на логику. Вот, например, вчера, я помню, когда был в гостях, шел разговор о душе. А есть такая, буддисты, которые верят в реинкарнацию и так далее. Но разговор шел, говорит один хазрат, очень хороший хазрат, он говорит, на самом деле, когда ты читаешь их книги, найдешь логику в ней, определенную логику найдешь здесь. Что, например, человек, как наказывается человек? От того, что он это плохое сделал. Что он будет после смерти, его душа переселится в собаку, например. И эта собака будет подвергаться наказанию. Он таким образом наказывается. Зачем судный день? А если, например, он был хорошим, его душа будет вселиться в другое существо, которое будет жить приятно. Он как будто, вот типа такой. Я говорю, в вопросе о душе здесь логика должна быть доказательством. Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? Потому что душа это никому не видно. Никто не чувствует ее. И каждый из нас лишь бы связать цепочки логично, он может сказать свое мнение. Логика здесь ни при чем. Поэтому именно в этом вопросе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям молчал. Не говорил. Ничего. Когда спрашивали его о душе, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, по велению Аллаха, потому что это был вахий, Аллах субхана ва тааля сказал ему, спрашивает тебя о душе, скажи, душа это дела моего Господа, и вы не имеете о ней много знаний. Был бы здесь шарлатан. Спросили бы одного шарлатана о душе. Вот идите к любому шарлатану сейчас, который считает, не знаю что. Спрашивайте его о душе. Это его хобби. Это его хобби. Он поведет вам целые 2 часа разговор о душе. Почему? Потому что вы уйдете, да, умно рассказывать, ну докажи, никто доказать не будет. Никто не может доказать, он может что угодно говорить о душе. Потому что ты не сможешь доказать, что он не прав. А как докажешь? Как докажешь? На каких основаниях докажешь? Ни на каких. Поэтому в этих делах, эти шарлатаны, на эти дела они живут. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Аллаха говорит, в этой вещи я не знаю. Это я считаю, это одно из важных и больших доказательств того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, получает Коран от Аллаха. Потому что если он от себя, он мог что угодно писать здесь. Поэтому, когда мы сидим, поэтому с этим человеком нельзя начинать разговор о душе. Нельзя с ним начинать разговор о душе. Не придем ни к чему. Потому что у нас не на то мы ссылаемся. С этим человеком надо начинать разговор об Аллахе. Почему торопиться с душой? Он говорит о душе, я должен ставить условия. Я говорю, знаете, мы здесь отсюда не видим с результатом. Потому что вы скажете одно, я принесу что-то другое, тоже логично. Они не видят отсюда, никто не докажет. Здесь нужно сначала доказать, кто имеет право преподнести мне информацию о душе. Вот этот вопрос решим, а потом вернемся к нашему барану. Душа. Вот только так. Поэтому это немаловажно. Это очень часто упускается. Вот этот самый главный момент. На что мы имеем право ссылаться, чтобы доказать, что я прав или нет? А если речь идет о намазе, если речь идет о религии, в которой есть однозначные, есть Коран и Хадис, здесь, конечно, мы не скажем, кто это считает, кто третий считает, мы здесь вернемся к тому, что Аллах Субхану Тааля сказал, сура номер 4, ая 65, «Но нет, клянусь твоим Господом, не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднение о том, что ты решил, и подчиняться полностью». Подчиняться полностью. Вот этот следующий и очень важный вопрос, о котором мы должны договориться. Следующий. Из этих это начинать с того, с тех вещей, на которые есть согласие между собой. Вот сначала надо обговорить, на что мы согласны в этом вопросе. Как один ученый говорит, когда ты ведешь диспут, признак того, что у тебя диспут идет правильно, когда твой соперник говорит «да» больше, чем «нет». Вот это признак того, что ты умеешь вести диспут. Когда ты умеешь делать так, чтобы твой соперник больше сказал «да», чем «нет». Поэтому надо именно начать разговор с этих вещей. Аллах Субхана ва Тааля, когда нам говорил о диспуте с обладателями книг, что Аллах Субхана ва Тааля сказал? И не препирайтесь с обладателями книг, иначе как с наилучшим образом. Кроме тех, из них несправедливых. И скажите им, мы уверовали в том, что ниспослано нам, и в том, что ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог един. Вот с этого начинайте разговор. С тех моментов, на которые есть общее согласие. А не с тех моментов, на которые уже я знаю, что он ни за что не согласится со мной. Тогда уже будет разговор более продуктивнее с этим человеком. Вот начали разговор, например, предположим, о намазе. О намазе. Начали разговор, споры относительно намаза. Что есть общее? На что мы согласны в намазе? Мы согласны ли в намазе о том, что эти движения не влияют на суть намаза? Я думаю, что любой, независимо, любой мусульманин скажет «да», что от того, что ты поднял руку до ушей, от того, что до плеча, не влияет на суть намаза. Все уже. Если на этом согласны мы, все. Дальше можно сидеть, чай пить и говорить. Почему? Все, значит, хочешь останься, на своем мнении оставайся, я останусь, и суть намаза не меняется. Даже можно дальше не идти. Бывает достаточно именно исходить, с чем мы согласны друг с другом, и все это обозначит дальше, как должен вести, как дальше должен идти разговор. Поэтому в этом отношении, конечно, мы должны тоже иметь в виду. Следующий вид – это чтобы во время дискуссии не звучали плохие слова и обвинения. Не звучали плохие слова и обвинения. Аллах Субхана ва Тааля что сказал Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam pa etem povodu. Sura numer 33, aya numer 24. По истине, вот Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к неверующим. По истине, мы и вы, представляете, вот я подчеркиваю, по истине, мы и вы либо на прямом пути, либо в явном заблуждении. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, повелено ему это сказать в Коране, сура номер 34, аят 24. Разговаривает он с неверующими. И как будто ведет разговор так, что может быть тоже я в заблуждении, как будто. Ведет разговор так. И они сразу, вы кафири, давайте сядем, вы кафири, вы мунафики, вы лицемери. Начнем разговор. Какой здесь разговор? Ты все уже досконально обвинили его, а что он скажет? А ты тоже кафир, лицемер, начнем. Нет, Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям было повелено, начать разговор с якобы, как будто давайте мы начнем, может быть, я в заблуждении. То же самое Ибрахим, алейхиссалям, если вы помните, когда вел дискуссию относительно солнца, относительно луны и звезды, которым поклонялись его народ. Он сначала сел, как будто в этом верит. Он сказал, вот это мой Господь на звезду. А когда исчезло, он сказал, не может быть. Сам как будто верит. Появилось, ну вот это мой Господь, исчезло, нет, не может быть. Появилось солнце, предмет, который подвергается изменению, не может быть создателем, как может быть. Если он подвергается изменению и внешне появляется, исчезает, меньше, больше, луна меньше, то больше. Это изменение, это что за Бог, который меняется, не может быть. Но он вел себя сначала, как будто, я верю, да, может быть, да, может быть. Условно, условно может быть. И не говорит плохие слова. Аллах Субхану ва Тааля, что сказал? Сура номер 17, аят номер 53. И скажи моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше. То, что лучше, подбирать надо не то слово, худшее слово, а наоборот, то, что лучше. Поистине шайтан вносит между ним раздор. Поистине шайтан для человека великий враг. Со своим братом надо подбирать хорошие слова, а не лицемерие. И обвинения и так далее. Вот я помню, это осталось в памяти, когда я слышал двоих, один говорит другому, тебе нужно 1000 лет, чтобы стать ослом. Значит, ты еще ниже осла по разуму. Тебе нужно 1000 лет, чтобы стать ослом. А потом удача будешь еще развиваться, Аллаху алам, сколько лет. Вот так ведет разговор со своим братом. 1000 лет. Ну какой здесь? Даже если мне повелено неверующему человеку сказать вот такие слова. Может быть, либо мы, либо вы на прямом пути, а в другом аяте. А если они с тобой припираются, то скажи, Аллах лучше знает то, что вы делаете. Аллах рассудит вас в день воскресения, в том, в чем вы сейчас разногласились. Сура номер 22, аят 68. Аллах лучше знает вас. Не я знаю. Лицемерие это что? Лицемерие это что? Лицемерие это как раз то, что не показывается людям. Правильно? Лицемерие это когда человек показывает одно и скрывает другое. А как я могу позволить себе его обвинять в лицемерии, когда я не могу смотреть в его душе? Тут же мунафик же звучит иногда. Откуда знал, что он мунафик? Вот тот, который, помните, мы сказали, сподвижник убил другого из-за того, что он сказал «Ля Иллаха Аллах» во время войны. И пришел к пророку, сказал, он это сказал, потому что боялся смерти. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Ты раскрыл ему душу и посмотрел там, что он не верует. Что ты будешь делать с «Ля Иллаха Аллах» в судный день? Что ты будешь делать с «Ля Иллаха Аллах» в судный день? Тот сподвижник говорит, повторили мне столько раз, что уже думал, хорошо было бы, если я сейчас стал мусульманином, а не раньше. А мы иногда ведем разговор, как будто я знаю, что он, о чем он думает. Нет, так нельзя. И в сурат Аль-Мульк Аллах Субхана ва Та'аля, когда тоже велел своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям сказать следующее. Скажи, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пророк Аллах, скажи, видите ли вы, если погубит меня Аллах и тех, кто со мной? Предположим, такое случится. Он не говорит, Аллах обязательно вас губит. Вас. Но он это хочет им сказать косвенно. Сами посмотрите, кого он, Аллах, губит, меня или вас. Ну, предположим, Аллах меня губил. Или помилует нас, то кто защитит неверующих от мучительного наказания? Идет Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже с неверующими, с которыми ведет он диспут, он ведет разговор равно правно. Что может быть я? Якоби. Без всяких пустословий. Без всяких пустословий, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, верующий не порочит, не проклинает, не совершает ни пристойное и ни сквернословит. Вот это характер верующего. Характер верующего. Верующий не порочит, не проклиняет, не совершает ни пристойное и ни сквернословит. Ты ведешь разговор со своим братом, ведешь диспут со своим братом, ты не имеешь права, чтобы сказать ему какие-то слова, недостойные слова. Ты не имеешь права сквернословить. И даже не со своим братом. Даже с человеком другой религии, с кафиром, когда ты хочешь показать ему истину, когда ведешь разговор ради того, чтобы показать ему истину. Нельзя выходить из этих рамок. Иначе у нас, конечно, это будут одни обвинения друг другу и прозвища. Это то, что ислам запрещает. Следующее. Мы должны установить для диспута конкретное время. Конкретное время. Вот, к сожалению, иногда начинаем там после илля до есту. Все, об одном. Об одном. Время для мусульманина – это очень важный ресурс в жизни. И впустую терять свою жизнь. Вот я почему это говорю? К сожалению, я еще раз говорю, и считаю, что это реально. И я бы сказал, не то, что реально, считаю, что это очень актуально об этом говорить. Потому что, к сожалению, есть такие братья. Под лозунгом, подчеркиваю, под лозунгом да'вата готовы сидеть целый день, спорить со своими братьями. Целый день сидит и спорит. Как будто это его хлеб. Как будто это его хлеб. Не может жить без спора. Нет, время не только для спора. И нужно четко обозначить, сколько должен он говорить, сколько я должен говорить, потому что потом все бесполезно. Я скажу свое, он скажет свое, а потом бесполезно. Бесполезно. Опять заново начинает. И отсюда мы теряем время, о котором Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не будут сдвинуты на ноги ни одного из вас в судный день, пока не будет спрошен о следующих из них, о своей жизни, как он ее провел. Имею в виду о свое время, вот это время, как ты его провел. Аллах Субхану Та'ала, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как только наступит новый день, один голос поднимается, здесь ученые говорят, может быть, это ангел говорит, о сын Адама, я для тебя новый день, бери с меня сколько можешь, потому что вернуться не буду до судного дня. Я считаю, что чем спорят, Ты уже сказал свое, видишь, что бесполезно, лучше уходи и скажи тасбих. Скажи субханаллах, альхамдулиллах, займись чем-нибудь полезным, лучше, чем терять время впустую. Когда мы ведем диспут, одна из этих диспута – это уметь слушать другого. Уметь его слушать. Иногда такой шум поднимается, уже не поймешь, кто из них говорит. Кто из них говорит? Вот один ученый советует и говорит своему сыну, Аль-Хасан бен Али, сказал своему сыну, «О, сынок мой, когда ты сядешь у ученых, то больше слушай, чем говори. Больше слушай, чем говори. И ты должен научиться слушать так же, как ты научился говорить. Ты должен научиться слушать так же, как ты научился говорить». Тем более, если соперник или другой, который ведет диспут, он приводит какой-нибудь хадис. Сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь уже я должен слушать его. Или говорит, قال الله تعالى. Аллах, субхану тааля, сказал в Коран. Это тоже я должен учитывать. Следующее, это что нужно для диспута найти и подбирать место. Я это подчеркиваю. Мы об этом намекнули вначале. Я об этом подчеркиваю. Вот некоторые иногда, это несколько раз случалось, даже около Бурнай. После джума намаз выходят ребята и стоят на улице разговаривают. А потом 2-3 ребята уже начинают. Горячий такой шум, что скажешь, наверняка они что-то делят там. Я не знаю. Люди проходят мимо мечети, смотрят и удивляются. Конечно, эти люди зайти в мечеть не будут. Место должен быть определенное место для диспута. Учитывать, кто сидит со мной. То же самое на транспорте. Я помню, один парень со мной, ну, едем на транспорте, встретились. Какие-то вопросы задает и хочешь спорить на транспорте. Здесь стоит женщина, может быть, атеистка совсем. Здесь стоит женщина, которая может быть новая в исламе. Здесь стоит мужчина, который вообще ему наплевать на все. А мы будем кричать на весь автобус и громко говорить о каком-то вопросе по религии. И опять-таки скажешь ему, ну давай видим и поговорим. Ты что, стесняешься, что ли? Стесняешься показать себя мусульманином? Вот таким обвинением еще оправдают себя. Нет, я не стесняюсь, но я вижу, что люди здесь, многие не дошли до такого уровня, чтобы услышать такой спор. Иначе это у них будет чувство отвращения к религии. Зачем я перед ними должен об этом говорить? Место спора должно быть четко определено. И то, что мы уже сказали, когда мы говорили о намерении при споре, это... чтобы ни в коем случае спор не привел к возбуждению фитна между мусульманами, к возбуждению ненависти между мусульманами. Я всегда в этом отношении люблю приводить такой пример, когда один ученый зашел в мечеть и увидел, что люди спорят относительно азана. Вот одни считают, что так надо читать азан, другие считают, что так надо читать азан. Спорит шум в мечети. Он зашел и сказал, будем читать намаз без азана. Без азана. Они сказали, почему? Он сказал, азан сунна. А единство мусульман важиб. Азан, это от него, от того, что они скажут, азан не портится намаз. Он не игнорирует азан, он просто сравнивает. Что нам? Азан или покой, и единство, и любовь, и уважение между мусульманами? Нет, тогда азан не надо, если из-за азана будет идти. Он сказал, будем читать на вас без азана. Не надо прикрываться исламом. Вот якобы я хочу показать ему истину, а возбуждаю такой вопрос, который является испытанием для некоторых сидящих. Надо учитывать. Поэтому, если я не ошибаюсь, Али, радиаллаху ан, сказал, разговаривайте с людьми на уровне их разума. На уровне их разума. Хотите ли, чтобы люди обвиняли пророк Аллаха в том, что он лжет? Если с человеком начинаешь говорить о каких-то вещах, которые не на уровне его разума, это большое испытание для него. Это ты ничего хорошего ему не даешь. Это ты возбуждаешь фитну между мусульманами. Есть вопросы, о которых нужно говорить не на публику. Это не лицемерие. Вот я еще раз подчеркиваю. Бывает, это не, я подчеркиваю, нет такого, чтобы все хазраты всех мечетей Казани были на одном мнении. Это не может быть нигде, не только в Казани, нигде, нигде на земле нет такого. Но это не означает, что, предположим, дали мне, скажем, 5 минут эфир на телевизор, чтобы я вышел и сказал. Я не знаю, ну, вы меня поняли. Вот эти 5 минут, которые стоят, может быть, даже больше, чем 50 тысяч рублей. И скажи что-нибудь хорошее для людей, чтобы поняли об исламе. Нам же не дают. Не всегда нам доступно средств массовой информации. Не всегда нам доступен радио. Дали тебе на радио что-то сказать. А этот радио слушают люди, Аллаху Алам, кто? А ты начинаешь. Вот, вот тот хазрат, тот говорит, я не знаю, откуда он что-то берет. Но зачем это нужно людям? Это же испытание для людей. Люди еще не знают ни Мухаммеда, ни Аллаха, не знают, никого не знают, а ты уже начинаешь. Это они говорят, я хочу показать людям правду. А какую правду? Они же еще Аллаха не знают. Аллаха еще не знают. То же самое, например, если я знаю, мой брат совершает какую-нибудь ошибку. Я не должен в первую очередь исправить эту ошибку на радио. И на телевизор. Я должен эту ошибку исправить. Вместе с ним. Большая разница. Иногда мы ее не чувствуем. Хотя это очень большая разница. Между советом и раскрытием грехов. Давать совет нужно. Но оправдаться этим, чтобы раскрыть грехи моего брата, это неправильно. Те, которые, Аллах Субхану Тааля что сказал, те, которые любят, чтобы разоглашалась мерзость среди мусульман, на них проклятие Аллаха. Есть, да, я знаю, например, я, например, что-то сделал, предположим. Но не от того, что люди, не ради людей ты это делаешь, а ради того, чтобы ты... Какая цель? Какая цель у тебя опять-таки? Исправить его или раскрыть его грехи? Поэтому я хочу сказать, мы должны быть очень осторожны в этом отношении, чтобы результат, диспут не привел к скажем, к фитна, к возбуждению ненависти и раздора между мусульманами. Вплоть до такой степени, однажды один ученый говорят, увидели несколько пьяных, ходят. Ну, я не знаю, ну, это, конечно, грубо говорится. Он сказал, ему сказали, давай накажем. Он сказал, ладно, когда они проснутся, они еще хуже сделают. Я имею в виду, они поведение свой, когда они пьяные, ни на что не способны. Проснутся, начнут украсть, начнут нападать, начнут убивать. Пусть не проснутся никогда. Я имею в виду, надо, я хочу сказать, надо оценить, к чему это приведет. И вот когда мы, иншаллах, будем соблюдать такую этику, когда мы ведем диспут между собой, тогда, иншаллах, этот диспут, этот спор окажется продуктивным. И тогда, иншаллах, мы получим то, что мы хотели это, и то, что мы хотим, и должны хотеть, когда мы ведем спор, это знать истину и найти, где правда. Дай Аллах, Субханаху ва Тааля, чтобы мы соблюдали эту этику, и чтобы мы больше согласились между собой, нежели спорили. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر